Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов и в Екатеринбурге 7 утра. В студии Светлана Толмачева. Доброе утро. Сегодня 13 июня, вторник. В начале часа выпуск новостей. С ним вас познакомит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Петербурге открывается 10-й международный экономический форум. Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке. На Украине переговоры о создании парламентской коалиции зашли в тупик. В Петербурге открывается 10-й международный экономический форум, который продлится до 15 июня. В его работе, как ожидается, примут участие около 3000 человек, руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов, а также главы ряда государств. Среди основных тем обсуждения – проблемы глобализации и конкурентные преимущества развивающихся стран. Президент России Владимир Путин проводит сегодня переговоры с лидерами Сербии, Финляндии и Грузии. Состоится также его встреча с руководителями около 40 иностранных компаний. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке в понедельник, в День России, прошел ежегодный митинг-концерт «Свободным людям. Свободная страна». С подробностями корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
В этом году организаторы митинга-концерта выступили с лозунгами «Нет политзаключенным», «Нет коричневой чуме», «Нет цензуре в СМИ». Среди плакатов можно было найти и другие, новые лозунги. Один из них – «Нет операции преемник», говорит член Федерального политсовета партии «Союз правых сил» Леонид Гозман.
Эти лозунги «Нет президенту преемнику» – это лозунги даже не против конкретных фигур. Это лозунги против ситуации, в которой за тебя заранее решат, кто будет твоим президентом в следующие 4, а скорее всего 8 лет.
Среди прочих лозунгов, которые выдвинули организаторы митинга, был и такой: «Нет издевательствам в армии, нет дедовщине». Вместе с молодыми политиками и правозащитниками на сцену у Соловецкого камня вышли барды. Михаил Кочетков с песней «Не надо Путина ругать», Нателла Болтянская с композицией «А он закручивает гаечки». Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Рамаллах на западном берегу Иордана и в городе Рафах в секторе Газа в понедельник вечером произошли столкновения между сторонниками главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и сторонниками правительства Хамаса. В стычках с экстремистами из группировки Хамас участвовали сотни членов движения «Фатх», возглавляемого Аббасом, и верные ему палестинские силы безопасности. Сообщается о 2 убитых в Рафахе. В Лондоне прошли переговоры премьер-министров Великобритании и Израиля Тони Блэра и Худо Ольмерта. В центре внимания были перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке и иранская ядерная проблема. На совместной пресс-конференции Худо Ольмерт сказал:
«Приоритет Израиля – переговоры с палестинцами. Это моя политика, которая была и остается политикой израильского правительства. Мы готовы пройти долгий путь, чтобы убедить палестинцев, что признание основных принципов международного плана «Дорожная карта» позволит нам вести мирный диалог».
Однако Ольмерт добавил, что его правительство готово к реализации плана одностороннего определения государственной границы Израиля. Тони Блэр, в свою очередь, отметил:
«Главным нашим достижением будет поддержка усилий международного сообщества по разработке и реализации принципов израильско-палестинского урегулирования»,
сказал глава британского правительства. Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке вместо убитого на прошлой неделе Абу Мусаба Азаркауи. Сообщение об этом появилось на одном из исламистских сайтов в понедельник. В понедельник же в Багдаде были обнаружены результаты вскрытия тела Азаркауи, который был уничтожен в результате американского авиаудара 7 июня недалеко от иракского города Баакуба. Эксперты установили, что причиной его смерти стали травмы легких, полученные от взрывной волны. Американский генерал Уильям Колдуэлл также сообщил на пресс-конференции в Багдаде, что анализ ДНК подтвердил, что погибший Азаркауи. Глава Временной администрации ООН в Косово Сорен Йессен-Петерсон подал в отставку. С 1999 года Косово, которое формально является частью Сербии, находится под управлением ООН. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Белграде Ая Куги.
Глава гражданской миссии ООН Косово Сорен Йессен-Петерсон свою отставку мотивирует семейными причинами. Датский дипломат занимал этот пост 2 года. И, как и 3 из 4 его предшественников, покинул его до истечения мандата. Петерсен заявил, что он отдает себе отчет о том, что уходит в исторически важный для Косово момент, но с уверенностью, что политический процесс, ведущий к определению статуса края, развивается позитивно. Переговоры о новом статусе Косово планируется завершить до конца года. Белградские источники утверждают, что отставка Йессена Петерсена связана с ускорением этого процесса и что на его место будет назначен более энергичный человек. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Радио Свобода. Новости.
Блок «Наша Украина» заявила о бесперспективности дальнейших переговоров по созданию коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии. Пропрезидентский блок считает неприемлемыми притязания лидера соцпартии на пост руководителя Верховной Рады. Личные амбиции лидера социалистов Александра Мороза разрушили переговоры по созданию коалиции, об этом говорится в распространенном заявлении «Нашей Украины». Очередной раунд переговоров о создании коалиции, состоявшийся в субботу в Киеве, закончился безрезультатно. Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о сближении с ЕС. Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Люксембурге на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Глава комиссии по расширению ЕС Оли Рен заявил.
Заседание и его решение – это четкий призыв к Турции выполнить взятые на себя обязательства до начала переговоров о сближении.
Сказал высокопоставленный представитель ЕС. Подписанию документа препятствовал Кипр, который требовал, чтобы до начала переговоров Анкара признала государство греков-киприотов. В ходе встречи удалось смягчить позицию кипрской делегации. Европейский Союз уже на этой неделе ожидает от Ирана ответа на предложение по регулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Об этом заявил член руководства ЕС Хавьер Солана. Ранее представитель иранского правительства Галам Хасен Эль-Хам назвал пакет предложений, разработанных постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, шагом вперед в споре по ядерной проблеме. Он подчеркнул, однако, что Тегеран по-прежнему не намерен обсуждать свое право вести обогащение урана. Вы слушали новости на волнах Радио Свободы. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Далее краткий прогноз погоды. В Екатеринбурге сегодня переменная облачность, вероятные осадки, температура днем плюс 10 градусов тепла. В Петербурге ясно, дневная температура плюс 25 градусов. В Москве переменная облачность, без осадков, температура днем плюс 18-20 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбурге идет строительство уникального эко-дома. Стены и даже крыша здания сложены из блоков спрессованной соломы. Разработчики уверены, что их дома позволят решить жилищные проблемы не только уральцев, но и жителей других регионов России. Подробнее о проекте «Эко-дом» в нашем эфире расскажет автор проекта, координатор программы «Инновации в сфере строительства индивидуального жилья в Уральском федеральном округе» Сергей Симкин. Ну а сейчас к другим темам. Сегодня, 13 июня, в Челябинске начинается предварительное слушание по делу солдата Андрея Сычева, покалеченного сослуживцами в новогоднюю ночь. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев.
Дело рассматривается в Челябинском гарнизонном военном суде. Андрей Сычев в настоящее время находится в госпитале имени Бурденко в Москве в реанимации. Ни он, ни его мама на сегодняшнем заседании присутствовать не могут. Семью в суде представляет сестра Андрея Марина и адвокаты. Вот что Марина Муферт рассказала мне накануне предварительных слушаний.
Состояние Андрея врачи оценивают по-прежнему как удовлетворительно. Вся проблема заключается в его левой почке, которая не очень хорошо самостоятельно работает. Он до сих пор находится в реанимации. Значит, 13 июня будут собирать консилиум по поводу вот именно работы его почки. Может быть, будут делать операцию на ней, но это еще пока не точно. То есть они хотят, чтобы посмотреть, может быть, все-таки она сама придет в норму. Также 13 июня будет суд, предварительное слушание, где будут рассматриваться какие-то организационные вопросы, обвинительное заключение, предъявляемое Сивякову. Заседание будет закрытым, но основной суд все-таки, я надеюсь, что, и вся наша семья надеется, что он все-таки будет открытым.
Напомню, обвиняемым является старший сержант Сивяков. По некоторым сведениям, он ходатайствовал о проведении судебного заседания заочно. Это означает признание своей вины и вынесение наказания, не превышающего 3/4 от максимально возможного. Однако мать обвиняемого уже опровергла то, что ее сын признает себя виновным. Относительно того, каким будет судебный процесс, закрытым или открытым, должен вынести решение сегодняшний суд, говорит адвокат Сычевых Сергей Беляев.
Это заседание как раз и будет посвящено чему? Тому, чтобы принять решение. Суд будет принимать решение. Он выслушает конкретно самого заявителя, людей со стороны прокуратуры, запишет под протокол позицию потерпевшей стороны. И после этого суд будет принимать решение. Ведь никто не будет там, нежелание Сивикова там, или Сычева делать суд таким или этаким. Это же суд принимает решение. И после этого он вынесет решение. Причем право обжаловать эти решения останется у сторон. То или другое, значит, закрытое, особое, значит, и так далее. Именно для этого вот это предварительное заседание и будет проводиться.
Напомню, ЧП произошло в новогоднюю ночь. В Челябинском танковом училище группой военнослужащих батальона обеспечения учебного процесса были избиты 8 солдат. Среди них рядовой Андрей Сычев. В рамках следствия под стражу был взят старший сержант Александр Сивиков. Ему предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия». Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Тему репортажа Александра Валиева продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. Наш корреспондент Ирина Мурашова спрашивала у горожан, считаете ли вы, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблем насилия в армии?
То, что это нашло такую огласку, систематизирует, во-первых, отношения в армию, во-вторых, будет хоть какая-то гласность.
Один такой случай, даже такой ужасный случай, сильно ничего у нас в нашей стране не изменит. Решить проблему не поможет, но обратит внимание на это.
В печати, на телевидении, на радио идет такая как бы большая информация, что, думаю, люди все-таки будут задумываться об этом.
Ну, я сам служил, я это все знаю, навряд ли. Это надо подходить не с единичным случаем, а в большинстве, как бы смотреть.
Я думаю, что это разовая акция. Это уже не первый раз, я думаю, не последний разговор. Они затихнут, и все останется по-старому.
Нет, это показательное, потому что все основное скрыто. Так должны офицеры жить там в казармах, чтобы не было никаких подобных ситуаций. Поэтому все перекладывается на сержантов, да и дедов.
Это как бы надо решать на более высоком уровне, принимать какие-то определенные законы и как-то отслеживать все это, их выполнение и все прочее, то есть на местах. То есть должен быть конкретный контроль над всем, над этим.
Я бы хотел надеяться, что это не пройдет пустую, хотя и до Сычева моих друзей, например, сын погиб в армии. Просто это было слишком видным делом, чтобы его умолчать и затереть, как остальные все дела. Поэтому в связи с президентскими выборами, с думскими, с областными любыми выборами, все будет спокойно освещаться, улаживаться, утрясаться. Все будут говорить, что у нас армия очень хорошая, что дедовщины там нет. А дедовщина очень страшная на самом деле.
По крайней мере, то, что этот вопрос поднят на всеуслышание, что все обсуждают, что не забывают, это уже о чем-то говорит. По крайней мере, уже на нервы действует всех тем же офицерам, они же будут бояться более ответственно относиться к своей работе. Я считаю, что офицеры тут на 70% виноваты в этом. Раньше бывшие офицеры, они как-то следили, душой болели за солдат. У меня вот отец офицер, 40 лет прослужил в армии. Пока они не будут отвечать за свою работу, не будут следить, будет такое безобразие.
Также жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, считают ли они, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблем насилия в армии. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии появился Павел Константиновский с обзором местных газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Статью «Автогражданка для туризма» публикует газета «Капитал». Дело в том, что Госдума готовится рассмотреть поправки в федеральный закон об основах туристической деятельности. Если они вступят в силу, туроператоры вынуждены будут заморозить часть своих активов, чтобы предоставить клиентам финансовые гарантии. Суммы, которые заложены в проекте закона, для большинства турфирм неподъемны, отмечает газета. Количество туроператоров в России может уменьшиться в несколько раз, а цены в несколько раз вырасти. Уральская ассоциация туризма даже собрала круглый стол с участием крупнейших туроператоров. Операторов региона, но четких действий выработано не было. Свердловский депутат Игорь Ковпак обратился к региональному правительству с просьбой запретить продажу алкоголя в ночное время. Тема полусухого закона вновь возникла на страницах печати. Бизнесмены отнеслись к проекту настороженно, говоря, что люди все равно будут ночью покупать алкоголь, а если его не будет в магазинах, спиртные напитки опять начнут продавать таксисты и бабушки. Только за их качеством следить будет некому. Журналист Юлия Кабакова считает, что господин Ковпак действует нелогично.
Достаточно интересно, что господин Ковпак, он предлагает не депутатам инициировать такой законопроект областной, а сделать постановление правительства. Так-то, если бы депутаты приняли и такой законопроект, то избиратели бы, соответственно, могли к ним прийти еще на этапе обсуждения этого законопроекта и высказать свое мнение. А так, получается, правительство приняло постановление, и все, и все взяли под козырек и Пошло-поехало.
100 дней до холодов. Готовиться к отопительному сезону надо уже сейчас, напоминает уральский рабочий. Справятся ли екатеринбургские коммунальные службы? Газета считает, что да. Ведь предприятиям, должникам правительство выделяет кредит на погашение. Издание больше беспокоит, что у руководителей ЖКХ некоторых областных городов стало модно гасить долги путем банкротства. Уралец 5 дней проживет без еды, сообщает комсомолка. Все это время он будет ехать на велосипеде. На такой необычный рекорд пошел преподаватель Уральского госуниверситета Анатолий Черкасов. Он проедет от границы Европы и Азии до границы с Казахстаном на юге Тюменской области. Это 750 километров. С собой путешественник взял 80 литров воды. В беседе с журналистом газеты велотурист отметил, что собирается не только поставить собственный рекорд, но и сбросить лишние килограммы. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором екатеринбургской прессы вас познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у Соловецкого камня на Лубянке в День России состоялся митинг правозащитных и общественных организаций. Акция «Свободным людям. Свободная страна» в этом году посвящена проблеме дедовщины в армии, борьбе с цензурой в СМИ и защите политзаключенных. В Петербурге около 300 активистов оппозиционных партий и движений провели несанкционированный митинг. Его участники скандировали «Долой полицейское государство». Блок «Наша Украина» заявил о бесперспективности дальнейших переговоров по созданию коалиции с блоком Юлии Тимошенко и соцпартии. Пропрезидентский блок считает неприемлемым притязание лидера социалистов Александра Мороза на пост руководителя Верховной Рады. Эти и другие новости в более подробном изложении через 15 минут на Радио Свобода. Сегодня в 13:00 по московскому времени сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». О защите прав детей будут говорить координатор проекта помощи детям-сиротам «Мурзик.ру» Герман Пятов, выпускница детского дома-интерната города Шу Ивановской области Наталья Пегасова, председатель муниципального совета Нарский округ Санкт-Петербурга Александр Каптурович, исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Санкт-Петербурга Роман Черный и журналист Дмитрий Беломир. Ведет программу Карен Агамиров. Сегодня программа «Человек имеет право» в прямом эфире с 13 до 14 часов. Повтор в 1:00 и в воскресенье с 7 до 8 утра. Оставайтесь на нашей волне. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Гость екатеринбургской студии Сергей Симкин, координатор программы «Инновации в сфере строительства индивидуального жилья» в Уральском федеральном округе. Автор проекта «Экодом». Доброе утро, Сергей Викторович.
Доброе утро.
Прежде чем мы расскажем нашим слушателям, в чем уникальность технологии, по которой вы строите первый экодом, расскажите, пожалуйста, вы действительно рассчитываете, что ваша разработка станет альтернативой национальному проекту «Доступное жилье»?
Ну, конечно, было бы нескромно так считать. Это один из вариантов, просто как жилье сделать более доступным действительно.
Прежде чем мы сейчас подробно расскажем о ваших технологиях, я хотела бы, чтобы слушатели «Радио Свобода» услышали впечатление нашего корреспондента, который буквально в минувшие выходные побывал на строительной площадке. Я думаю, что все детали мы выясним чуть позже. Екатеринбургский корреспондент Денис Каменщиков готов рассказать, что же он увидел.
Улица Черничная в коттеджном поселке Широкая речка в окрестностях Екатеринбурга. Двух- и трехэтажные дома из красного кирпича. Так называемое элитное жилье. Внизу гараж на две машины, огромный холл, столовая и кухня. Вверху детские, хозяйская и гостевые спальни. Себестоимость одного квадратного метра – 12 тысяч рублей. Рыночная цена такого дома – от 1000 долларов за квадрат. Обычная площадь – 200-250 квадратных метров. Рядом бригада строителей заканчивает дом из соломы. Деревянный каркас обкладывают соломенными блоками и обмазывают глиной. По словам прораба Игоря Косикеева, дом получается более дешевый, безопасный и экологичный.
Кирпич кладешь и кладешь, а тут надо каждый раз мерять, уровень ставить туда-сюда, в смысле натягивать. Тут надо в объеме смотреть. И в то же время оно ближе к нам. Глина чем хороша, она экологически хороший материал. Она сейсмостойка. Тут тоже земля как бы болотная. Мне что-то непонятно, как они вот такие дома строят и потом где-то свая пошла вниз, где-то, может, трещина пойдет. Мне вот это непонятно. А вот здесь вот я могу 100% гарантировать, что здесь будет все нормально.
Дом двухэтажный, 3 комнаты внизу, 3 вверху. Пол, стены и перекрытия из прессованной по специальной технологии соломы. Она не горит, не пропускает воду и хорошо держит тепло. у этого проекта большое будущее, считает директор Фонда поддержки стратегических исследований и инвестиций Уральского федерального округа Олег Козлов.
Не надо скрывать, что на сегодня солому в основном у нас сжигают. Эффективный строительный материал у нас не используется. А этот проект предполагает взять в оборот то, что мы выбрасываем. Конечно, для этого проекта необходимо еще проведение дополнительных исследований, грубо говоря, его ломать, сжигать и прочее-прочее, с тем, чтобы убедиться, что это действительно тот материал, из которого возможно строить доступное дешевое жилье.
Тонна соломы стоит 100 рублей. На двухэтажный дом площадью 150 квадратных метров ушло 7,5 тонн. Себестоимость одного квадратного метра 6 тысяч рублей. Авторы проекта уверяют, что после того, как технология будет отработана, такой дом любой человек сможет построить за 2,5 месяца. Денис Каменщиков, Радио Свобода, поселок Широкая речка, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для слушателей «Радио Свобода» работает телефон прямого эфира. Звоните 8 800 222 12, если хотите задать вопрос нашему гостю или же ответить на вопрос. Есть ли еще способы решения жилищных проблем россиян, кроме национального проекта «Доступное жилье»? Итак, 8 800 222 12. Звонок из любой точки России бесплатный. Гость нашей студии Сергей Симкин, координатор программы «Инновации в сфере строительства индивидуального жилья» в Уральском федеральном округе, автор проекта «Экодом». Сергей Викторович, в чем, собственно, ноу-хау «Экодома»?
Ну, надо сказать, что сейчас, конечно, по миру это движение пошло, и уже есть примеры, когда под «Экодомом» понимают, конечно, разные дома из разных материалов, но, тем не менее, как бы сейчас во всем мире идет поиск, что же такое «Экодом». И хотелось сразу сказать, что дело не только в том, что мы, скажем, взяли солому. Можно строить из глины, из земли, то есть вариантов очень много. И в каждом регионе можно, даже в каждой как бы вот местности, можно искать свое решение. И прежде всего, скажем, какие мы понятия ставим во главу угла, чтобы сократить себестоимость строительства, ну, здесь долго не надо рассуждать, надо сократить самые дорогие составляющие дома. Это, прежде всего, дорогие материалы. Значит, надо брать на месте как можно больше материалов. Надо исключить дорогие транспортные услуги. Значит, опять же, нужно брать на месте материалы. Надо по возможности, конечно, исключить дорогую рабочую силу. То есть строить, как и раньше на Руси строили, в основном своими силами. Вот тогда мы, конечно, сможем решить жилищную проблему.
Сергей Викторович, когда вы разрабатывали проект «Экодома», вы уже пользовались какими-то готовыми технологиями? Вот вы говорите, что это движение уже по всему миру идет. Или все-таки есть какой-то элемент изобретательства в той технологии, которую вы используете сейчас?
Ну, не секрет, что, скажем, если возвращаться тоже к той же соломе, строили во все... Ну, тысячи лет этой уже технологии. И американцы те же, и 150 лет строили, и немцы, они 300 лет назад так строили. И у нас строили просто разные везде как бы названия, и по-разному как бы солому тоже использовали. Поэтому, конечно, мы использовали опыт, ну и немного, естественно, сделали что-то свое. Может, из той же, скажем, соломы мы сейчас за вот несколько лет уже многие материалы сделали. Сейчас что-то патентуем, но пока не все показываем. И то, что сейчас мы демонстрируем на собственном объекте, это малая часть того, что уже сделано.
А как обстоят дела с лабораторными испытаниями вот этой самой прессованной соломы на морозоустойчивость, пожароустойчивость и так далее? Все ли проверки уже прошли? Если да, то с каким результатом?
Ну, конечно, не все проверки прошли. Мы только сейчас начинаем процесс добровольной сертификации, пишем технические условия. То есть процесс только в самом начале находится. Но мы понимаем, что это надо делать, поэтому мы это делаем.
Первый «Экодом» — это не выставочный образец. В этом убедился наш корреспондент, который на месте побывал. Когда стройка завершится, там будет жить заказчик строительства, екатеринбургский бизнесмен. Вы, как разработчик проекта, несете ответственность за то, что будет с домом в дальнейшем? Или вы построите и уйдете?
Нет, конечно, я вообще хочу договориться не только с конкретным заказчиком, а и с будущими заказчиками, что надо, ну, лет на 20, что называется, вот, вступить в какие-то отношения и набирать опыт в этом плане, что мы считаем, что, конечно, вот жизнь в таком доме, она будет намного привлекательнее, чем вот в традиционных сейчас наших домах. И в понятие «экодом» мы вносим еще климат, конечно. Вот были корреспонденты, было очень жарко на улице, а в доме было очень, ну, прохладно действительно. Помимо этого, мы уже больше года говорим о том, что материалы строительные должны лечить человека. Это мы тоже можем уже делать. И вот понятие «экодом» – это действительно дом, который должен человека лечить. И это не сегодняшнее наше изобретение, мы просто забыли. Ну, в какой-то степени, может быть, мы немножко вперед ушли, но наши предки примерно к дому относились так, как мы хотели бы сейчас вот озвучивать это, что дом должен быть родным, лечить, и тогда у нас немножко жизнь по-другому совсем пойдет.
Прежде чем мы предоставим слово в эфире нашему слушателю, хочу задать вопрос, сколько лет может простоять дом из соломы?
Ну, опять же, мы можем сейчас только говорить о уже существующем опыте. Германия есть примеры, где дома такие стоят 300-400 лет, в Америке 150 лет и больше.
Вопрос от нашего слушателя. Доброе утро, представьтесь, вы в эфире.
Доброе утро.
Да.
Сергей Иванович. Я хочу спросить вот что, как вот у вас в Свердловской области строят ли дома из обыкновенной срубы из кругляка? Вот в Подмосковье почему-то и щитовые дома, теперь какой-то клееный брус. Вот, между прочим, манеж, когда реставрировали, там тоже применен вот этот самый клееный брус. Якобы это очень прочный материал, якобы. Вот. А обыкновенные срубы, то есть вот ставят его, значит, он год стоит, выстаивается, его разбирают и потом уже ставят на окончательное место.
Спасибо, Сергей Иванович. Спасибо, ваш вопрос понятен. Я думаю, что сейчас Сергей Викторович, наш гость, ответит на него подробно.
Спасибо за вопрос. Конечно, традиционно на Руси считалось, что лучший дом из бревен. Но ситуация сейчас такая, что лес стал настолько дорогой, что, к сожалению, даже простой человек себе уже не может позволить обычный, как бы, старый дом. И это еще одна из проблем. Мы сейчас обращаемся к тем материалам, которые сейчас считаются бросовыми. Я не против, конечно, деревянных домов. Но, опять же, вот экономическая ситуация такая, что и лес дорогой, да и даже не это главное. Первое, я считаю, что очень много лесов вырублено, и экологи давно уже тревогу бьют, что надо что-то делать. Ведь надо вспомнить, что если раньше наши предки брали на дом, рубили как бы деревья, то за каждое срубленное они садили минимум два, а лучше три садили. Сейчас мы даже об этом не думаем, что если мы природу берем, то надо возвращать. Поэтому еще одна проблема. Мы берем те материалы, которые природа нам сама как бы дарит, возьмите нас.
Вы утверждаете, что любой, даже не сельский житель, а горожанин, может, воспользовавшись вашей технологией, построить буквально-таки за год дом из соломы. А вот что для этого нужно, вот реально? Ну, кроме того, что человек будет посвящен в тонкости вашей технологии. Какое-то специальное оборудование, усилие?
Ну, здесь главное нужно уверенность, что человек может это сделать. И как раз мы сейчас показываем, что технология настолько проста, надо поверить в свои силы, а все, что надо, мы как бы инструкции там напишем. Сейчас думаем о создании некой школы, чтобы на объектах у нас люди обучались. И уже как бы приезжали вот из соседних городов, они говорят, да мы согласны, как бы поработать неделю-другую, чтобы обучиться и распространять опыт. Потому что, несмотря на кажущуюся простоту, конечно, достаточно много тонкостей.
Гость екатеринбургской студии Сергей Симкин, координатор программы инноваций в сфере строительства индивидуального жилья в Уральском федеральном округе. Напомню слушателям Радио Свобода о том, что работает телефон прямого эфира. Звоните 8 800 222 12, если хотите высказаться на эту же тему или ответить на вопрос, есть ли еще способ решения жилищных проблем россиян, кроме национального проекта «Доступное жилье». Разговор о первом экодоме, который строится в Екатеринбурге, мы продолжим сразу после новостей середины часа. Ну а сейчас обращаю ваше внимание, что сегодня в 19 часов после новостей в программе «Время гостей» лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Тема разговора – станет ли объединенная партия парламентской? Почему «Яблоку» не по пути с СПС? Программу ведет Анна Качкаева. Говорит Радио Свобода. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Краткие новости вашему вниманию.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге открывается 10-й международный экономический форум, который продлится до 15 июня. Президент России Владимир Путин проводит сегодня переговоры с лидерами Сербии, Финляндии и Грузии. Состоится также во встрече с руководителями около 40 иностранных компаний. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке в День России прошел митинг правозащитных и общественных организаций. По оценке нашего корреспондента, в акции «Свободным людям. Свободная страна» участвовали более 500 человек. Митингующие протестовали против цензуры в СМИ, дедовщины в армии, в защиту политзаключенных. В городе Рамаллах на западном берегу Иордана и в городе Рафах в секторе Газа в понедельник вечером произошли столкновения между сторонниками главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и сторонниками правительства Хамас, сообщается о двух убитых в Рафахе. В Ираке в понедельник в результате взрывов пяти автомашин взрывчаткой погибли по меньшей мере 18 человек, десятки получили ранения. Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке вместо убитого на прошлой неделе Абу Мусава Азаркави. Сообщение об этом появилось на одном из исламистских сайтов. Сегодня будет продолжено двухдневное совещание президента США Джорджа Буша с ключевыми министрами и военачальниками по ситуации в Ираке. Подал в отставку Сорен Йессен-Петерсон, глава Временной администрации ООН в Косово. По словам дипломата, это сделано по личным мотивам. В Афганистане в ходе авиаудара и антитеррористических рейдов сил коалиции афганских военнослужащих за минувшие сутки убиты по меньшей мере 27 талибов. Блок «Наша Украина» заявила о бесперспективности дальнейших переговоров по созданию коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. Пропрезидентский блок считает неприемлемыми притязания лидера соцпартии на пост руководителя Верховной Рады. Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о сближении с ЕС. Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Люксембурге на встрече министров иностранных дел Евросоюза.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Краткий прогноз погоды на сегодня, вторник, 13 июня. В Екатеринбурге сегодня переменная облачность, возможен кратковременный дождь, температура днем около 10 градусов тепла. В Петербурге ясно, дневная температура плюс 25 градусов. В Москве переменная облачность, без осадков, температура днем плюс 18-20 градусов. Далее обзор некоторых событий в Свердловской области. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия будет создан отдел по работе с садоводами и владельцами личных подворий. Сотрудники отдела будут оказывать правовую и организационную помощь этой категории людей. Так называемая дачная амнистия вызывает у садоводов множество вопросов. Оформление приватизации садового участка сегодня затягивается до 7 месяцев. Прокомментировали в пресс-службе Свердловского министерства. Напомню, на прошлой неделе Госдума приняла во втором чтении проект закона, где речь идет об упрощении условий и порядка приватизации земельных участков, находящихся в личном пользовании, а также домов и строений. В Свердловской области на сегодня зарегистрировано 450 тысяч владельцев садов. Если учесть, что на каждом участке работают в среднем по 3 человека, то получается, что садоводческие проблемы касаются 1,5 миллиона человек. Это треть населения Среднего Урала, заявили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства. В связи с этим председатель правительства Свердловской области предложил присваивать садовым кооперативам статус населенного пункта с возможностью прописки. Во всех территориях Уральского округа проведены серии прокурорских проверок, в ходе которых вскрыты многочисленные грубые нарушения законности в сфере ипотечного кредитования и долевого строительства, включая факты мошенничества и других преступных махинаций. Об этом сообщает пресс-служба отдела Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе. Всего за последний год возбуждено более 250 уголовных дел по фактам махинаций в жилищной сфере, в том числе и многоэпизодных. Опротестовано 228 незаконных правовых актов по жилищным вопросам, изданных органами государственной власти и местного самоуправления. А также 575 должностных лиц привлечены к ответственности. Например, возбуждено уголовное дело в отношении мэра Кушвы Игоря Титова, который, злоупотребив полномочиями, незаконно передал в собственность коммерсанта муниципальную квартиру. Акция протеста против засилья на российском телевидении низкопробных развлекательных программ прошла накануне в Екатеринбурге около концертного зала, где выступали участники шоу «Дом-2». Организатор акции Андрей Рябов, руководитель общественного патриотического движения «Наша Победа», подчеркивает, что против «Дома-2» он лично и его активисты не выступает. Все дело в качестве российского телевидения вообще.
Большинство телекомпаний страны ориентируются прежде всего на так называемый богемный вкус. В эфир ставятся передачи, не отражающие реальную ценностную базу, реальные интересы простых телезрителей, большинства россиян. С нашей точки зрения, телевидение должно быть ближе к народу. И в данном случае пикетирование «Дома-2» является для нас только способом выразить нашу позицию по ситуации в стране.
Сказал Андрей Рябов. В пикетировании приняло участие около двух десятков активистов движения «Наша Победа». Как сообщил руководитель движения, во время акции никаких нарушений порядка не было. На волнах «Радио Свобода» вы слушали екатеринбургские новости. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы» из Екатеринбурга. Гость екатеринбургской студии Сергей Симкин, координатор программы «Инновации в сфере строительства индивидуального жилья в Уральском федеральном округе», автор проекта «Экодом». В Екатеринбурге строится первый дом из прессованной соломы. Один из разработчиков «Экодома» Сергей Викторович Симкин считает, что эта технология позволит уральцам и другим россиянам решить свои жилищные проблемы. Напомню слушателям «Радио Свобода», вы тоже можете задать вопрос нашему гостю. Телефон 8 800 222-12 работает. Звонок из любой точки России бесплатный. Сергей Викторович, только ли в Свердловской области, на Урале, может быть, в средней полосе России могут стоять такие эко-дома из соломы? Или есть все-таки климатические зоны, которые категорически не подходят?
Да, я не нахожу таких зон, чтобы категорически не подходил. Этот материал просто... Сама как бы местность, она определяет, где-то растет, где-то не растет. Поэтому там, где это доступное сырье, конечно, имеет смысл использовать этот природный замечательный материал. Он вообще считается как бы одним из лучших утеплителей, если так уж говорить про характеристики материала.
Сейчас вы работаете со строителями-энтузиастами, которые поддерживают вас, ваше начинание. Но как вы убеждаете строителей-скептиков? Ведь наверняка много таких.
Ну, я думаю, что сейчас их еще очень много.
А после чего их станет меньше? Тогда так повернем.
Ну, во-первых, мы ограничиваем себя, мы не видим необходимости заходить в крупные города, здесь как бы более-менее благополучно с жильем, и вы, скажем, в крупных городах это хорошо наблюдаете. Я думаю, что надо как бы разделить сферы. Конечно, у нас только малоэтажные, и только в малых городах и на селе. Вот это наша как бы сфера деятельности, то есть... Мы должны быть приближены к сырью, а это у нас прежде всего солома-глина. И на каркас мы используем, можем использовать, ну, так, скажем, дровяного типа, что ли, лес. Это, может быть, забытое понятие, но наши предки как бы это широко использовали. И даже были такие каркасные типы домов, просто мы это забыли.
Если идти дальше, то вы намереваетесь создать экопоселение, насколько мне известно. Ну, это в самых дальних планах. Скажите, пожалуйста, чем вас эта идея привлекает?
Ну, во-первых, уже у нас в области несколько таких поселений. И это не мне, конечно, идея такая пришла. Просто мы видим, что следующий шаг должен быть не один дом, не два там дома, а именно... поселение, потому что надо говорить не только о доме, а надо говорить о технологиях. И говорить о технологиях высоких, хотя можно и критиковать, конечно, высокие технологии, но тем не менее мы о них говорим. Даже взять такие, казалось бы, простые технологии, о которых мы сегодня с вами говорим, о соломе с глиной, не все так просто. И мы не можем, скажем, еще превзойти достижения природы, той же, скажем, в области глины. Мы не можем пока сделать то, что, скажем, делают те же известные термиты. Они из глины делают материал, который по прочности приближается к стали. Мы даже не понимаем, как это природа делает.
Есть звонок от нашего слушателя. Вопрос, видимо, сейчас прозвучит в нашем эфире. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я в эфире?
Да.
Да, я, во-первых, хочу поздравить Радио Свобода с выбором такой темы, очень актуальной. Вот, и я с удовольствием слушаю сейчас, как и 30 лет назад, этот канал.
Спасибо. И... Простите, представьте, пожалуйста, как к вам обращаться.
Да, Жуков Станислав Григорьевич.
Да, Станислав Григорьевич, у вас вопрос?
У меня вопрос и как бы рекомендации, как автор этой технологии себя легализовать. Значит, во-первых, то, что он предлагает, это совершенно очевидно и необходимый элемент нашей жилищной программы. Во-вторых, надо получить лицензию, пройти все необходимые технические допуски и после этого основать как бы свое производство, которое может быть реализовано на каждом конкретном строительном материале данной местности. Вот. И надо сказать, что то, что он предлагает, это действительно народные средства. Саманные дома на Украине и даже в России стоят давно. Это смесь соломы, навоза и глины, кирпичи саманные. И, во-вторых, есть такая технология неснимаемой опалубки, когда внутрь опалубки внешне закачивается определенный раствор. Это и на Западе, и у нас используется. И дома действительно стоят... в пределах $200 за квадратный метр.
Станислав Григорьевич, простите, а вы архитектор или строитель? Вот я чувствую, что вы глубоко знаете эту тему.
Да, я, можно сказать, строитель. Когда-то занимался строительством, можно сказать, вот таким шабашником, работал при большевиках. У меня была своя бригада. Вот сейчас я живу тоже в частном доме. Поэтому для меня это близкая тематика.
Скажите, а как вы думаете, вот тех же самых садоводов можно ли уговорить на строительство соломенного дома? Ведь все-таки стереотипы существуют. Стереотип «дом» — это значит бетон и камень.
Я думаю, что здесь каждый будет выбирать по своему вкусу. Но то, чтобы эта технология была отработана, чтобы был пакет документов, когда каждый русский человек, он умелец по природе, вот так сама система заставила быть умельцем. Вот. Он сам выберет и сам решит. Так что я считаю, что надо сделать пакет документации, чтобы каждый мог построить небольшой домик. Вот сейчас все-таки садовые участки дают, так сказать, личную собственность. Вот так что это будет актуально.
Благодарим вас, Станислав Григорьевич, за это замечание. Как с документами, Сергей Викторович?
Ну вот, спасибо, конечно, ему за... Это, скорее всего, поддержка, а не вопрос. Он, видимо, подключился немножко позднее, чем мы начали в эфире работать. И там было уже сказано, что мы сейчас начали работу как раз то, о чем он говорит, по сертификации. То есть пишем сейчас технические условия и начинаем думать, как нам этот процесс пройти. Он не быстрый, и мы будем, ну не то что растягивать специально, просто мы сейчас пройдем самый минимум, чтобы мы могли уже об этом говорить. А по мере надобности будем расширять вот, документацию в этом плане.
Экодомом заинтересовались сотрудники Фонда поддержки стратегических исследований и инвестиций Уральского федерального округа. Вот судя по названию этого фонда, у вашего проекта в скором будущем, наверное, должны появиться инвесторы.
Да дело даже не в инвесторах. Им спасибо за то, что они... Сначала морально поддержали, а потом начали поддерживать, и мы сейчас пишем концепцию как бы доступного жилья, и я думаю, что скоро мы должны закончить написание этого документа, и следующий шаг – это будет региональная программа. И, конечно, мы там не будем ограничиваться только названными материалами, то есть мы там будем расширять использование различных материалов, но цель главная – это сокращение использования дорогих материалов, как можно больше надо использовать местных материалов. И вот то, что наш слушатель второй сказал, что надо бы распространять, мы это видим каким образом, что не только надо распространять старые технологии, улучшенные на сегодняшних позиций, но мы еще и думаем о создании неких небольших установок, которые бы нам позволили из местных материалов делать очень большой набор строительных материалов.
Сейчас первый дом строится силами предпринимателя, который субсидирует это строительство. Вы же говорите о том, что семья со средним достатком может себе позволить соломенный дом. Вот здесь вот какое-то лукавство чувствуется.
Да нет, здесь никакого лукавства нет на самом деле. Просто мы за вот эти последние десятилетия потеряли как бы то, что у нас было. Наши предки, они строили сами дома, и это считалось вполне нормальным. И более того, очень важно поднять проблему, что строительство дома – это ритуал, и как бы создание семьи начиналось у нас всегда именно со строительства дома. И мы сейчас очень как бы пытаемся вот это все вспомнить, опыт. Потому что не только дом нужно построить, надо построить еще. То есть мы считаем, что дом должен быть живым, а отсюда вот этот опыт, как бы строительства наших предков, он для нас очень важен.
Сергей Викторович, прервемся ненадолго на короткий выпуск новостей и продолжим нашу беседу. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7 45 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у Соловецкого камня на Лубянке в День России состоялся митинг правозащитных и общественных организаций. Акция «Свободным людям. Свободная страна» в этом году была посвящена проблеме дедовщины в армии, борьбе с цензурой в СМИ и защите политзаключенных. В Петербурге около 300 активистов оппозиционных партий и движений провели несанкционированный митинг. Его участники скандировали «Долой полицейское государство». Евросоюз готов начать переговоры с Турцией о ее сближении с ЕС. Соглашение об этом было достигнуто в понедельник на встрече министров иностранных дел. Европейский Союз на этой неделе ожидает от Ирана ответа на предложение по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Об этом заявил член руководства ЕС Хавьер Салан. В Афганистане в ходе авиаударов и антитеррористических рейдов сил коалиции и афганских военнослужащих за минувшие сутки убиты по меньшей мере 27 талибов. Эти и другие новости в более подробном изложении на радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» из Екатеринбурга. Гость нашей студии Сергей Симкин, координатор программы инноваций в сфере строительства индивидуального жилья в Уральском федеральном округе, автор проекта «Экодом». Сергей Викторович, вот на прошлой неделе в Екатеринбурге проходил пленум правления Союза архитекторов России. Обсуждались ли инновации, подобные ваши, на этом пленуме? Есть ли у вас известие об этом?
Но у меня известий нет об этом, к сожалению.
Дело в том, что также вот из событий прошлой недели много было связано с программой «Доступное жилье», с реализацией этого национального проекта. Пресс-служба полпреда в Уральском федеральном округе отчиталась о том, что все замечательно, реализация проекта в УРФО идет опережающими темпами, объем ипотечного кредитования по регионам в 1.5-2 раза превышают аналогичные показатели за прошлый год, а меры, предпринимаемые в регионах по развитию малоэтажного строительства, позволяют в ближайшие 2 года поднять удельный вес ввода индивидуального жилья до 50% с 40%. Вот эти бодрые отчеты о том, как у нас идет строительство жилья, они вас вдохновляют или нет? То есть чувствуете ли вы, что государство создает в вашей программе конкуренцию, что все больше жителей России получают жилье и решают свой квартирный вопрос?
Ну, я бы не сказал, что меня это вдохновляет. Конечно, Вроде делается очень много, но от того, что сейчас делается, мне кажется, жилье-то не становится более доступным. По факту, по-моему, все-таки происходит немножко обратная картина. Материалы дорожают, строительные услуги дорожают. И поэтому я еще раз обращаюсь к слушателям, что не случайно мы обратились именно к местным материалам, именно реанимируем старые технологии на новом уровне и говорим о том, что каждый человек должен прежде всего сам взяться за строительство. Потому что если идти традиционным путем, то простой человек не сможет это себе позволить. По сложившимся ценам не сможет.
И понятно это, а еще хотелось бы уточнить, предлагая свою программу строительства жилья, программу строительства экодомов, понимаете ли вы, что вы входите в противоречие с той системой, которая сложилась? Ведь строительство жилья – это ведь еще огромная сфера взяточничества, накручивание цен, область получения сверхприбылей. И как вы думаете, пройдет ли ваша идея об экодоме, если иметь в виду, что любой человек может построить своими собственными руками свое собственное жилье, не прибегая там, к покупке различных дорогостоящих технологий и так далее?
Ну, я здесь не вижу больших, скажем так, противоречий. Во-первых, потому что, я уже сказал, наша область — это не крупные города, где вот строится дорогое жилье, а вся остальная Россия, которая сейчас, собственно говоря, не видит вообще никакой возможности этот жилищный вопрос для себя решить. Вот мы и предлагаем для той основной, самой бедной, что называется, нашей части населения, вспомнить, прежде всего, поверить в свои силы и вспомнить. Вот наше движение как раз направлено вот на это. Я не вижу здесь особых противоречий. Мы пока никому не интересны, в принципе, прежде всего, вот тем строительным организациям, которые, конечно, современные технологии продвигают. Мы для них не интересны.
А кто или что должно произойти, или кто должен сделать так, чтобы ваши технологии заинтересовали как можно больше людей?
Ну, я не знаю, что должно произойти. Наверное, вот то, что уже происходит, вот, скажем, эта передача, вот мы сейчас в эфире, и люди, наверное, слышат, и я просто хочу в них вселить уверенность, что поверьте в свои силы, все можно сделать. Мы уже, как бы, вот определенный опыт имеем, мы готовы поделиться, готовы создать школу, готовы создать такие, как бы, прообразы в разных регионах. Пожалуйста, обращайтесь в вашу же студию, скажем.
Скажите, пожалуйста, а вы сам готовы начать строительство своего собственного дома из соломы?
Да, готов. Я готов из земли создать, из... Пусть это не удивляет слушателей, из мусора, потому что мы очень много выкидываем. Это еще одна из экологических проблем. А очень много выбрасываемых материалов могут служить строительными материалами. Это еще отдельная тема для разговора.
Вами заинтересовался фонд поддержки стратегических исследований, инвестиций Уральского федерального округа. Вы считаете, что в дальнейшем с этим фондом будет связана реализация ваших проектов? Или экодом — это будет такая потемкинская деревня для тех чиновников, которые приезжают из Москвы, чтобы проверять Уральский федеральный округ на предмет реализации проекта «Доступное жилье»?
Да, нет, конечно, это вот еще одна... Как бы вы сами ответили, что никаких противоречий нет, коль вот заинтересовались, мы с радостью идем на этот контакт и считаем, что этот фонд, конечно, взял на себя вот эту миссию очень благородную, и они видят себя как бы в лидерах, и ради Бога, в лидерах этого движения, а мы с наукой здесь и с технологиями поможем. Чем сможем.
Спасибо, Сергей Викторович. Желаю вам удачи. Напомню, что гостем Екатеринбургской студии сегодня был Сергей Симкин, координатор программы инноваций в сфере строительства индивидуального жилья в Уральском федеральном округе, автор проекта «Экодом». В Екатеринбурге завершается строительство первого дома по уникальной технологии из прессованной соломы. Мы будем следить за судьбой этого проекта. Спасибо вам. Доброго вам дня.
Всего доброго.
Ну а сейчас наш эфир продолжит традиционная рубрика, в которой жители Екатеринбурга делятся своими планами на этот день. Напомню, сегодня 13 июня, вторник.
Мой сегодняшний день.
Я предприниматель. Утром кофе, работа немножко, кросс 3 километра, потом снова работа, потом едем на склад работа, вечером ужин, бассейн. Я в прошлом лыжник, горнолыжник.
Сейчас в основном все мое время занимает учеба, я учусь. Вот, но вечером ходим иногда с друзьями по клубам, гуляем, ну и все.
Фокина Елена Георгиевна, врач, заведующая кардиологическим отделением медицинского объединения «Новая больница» города Екатеринбурга, заслуженный врач Российской Федерации. Мой день начинается в 6:15. Подъем, приготовление завтрака для семьи, кормление животных, кошки, черепахи, рыбок. Рабочий день начинается в 8:00, в 7:30 я выхожу из дома, еду на машине на работу. На работе день начинается с линейки, где мы с сотрудниками обсуждаем пациентов тяжелых, планируем день. Планируем график операционный. Далее я буду смотреть тяжелых больных до примерно обеда. Затем планируются занятия с молодыми докторами, со студентами, с интернами, с ординаторами. Мы планируем будущие конференции, готовим статьи к печати, обсуждаем наболевшие вопросы. После молодежи вновь консультации, но уже пациентов амбулаторных, это поликлиника. Рабочий день продолжается до 6-7 часов. Затем возврат домой, иногда через магазин, иногда нет. Далее ужин и общение с семьей. Эта часть дня мне нравится больше всего, но она, к сожалению, самая короткая.
Музыкальный календарь.
Группа «Невидимки, смотрящие на ботинки» была основана в Екатеринбурге 5 лет назад. Сейчас команда представляет собой некий сплав музыкальных направлений. Играя живьем и не теряя энергетику, присущую рок-музыке, «Невидимки» в том числе работают в таких современных жанрах электронной музыки, как Intelligent Dance Music и инди-электроника. Тем самым музыканты совмещают различные течения современной музыкальной субкультуры. Основатель группы Антон Касимов, автор песен, вокалист и бас-гитарист. Второй участник команды Олег Занин. На нем лежит программирование, ударные и клавишные инструменты.
Наш музыкальный обозреватель Максим Димов рассказал о екатеринбургской группе «Невидимки, смотрящие на ботинки». На этом завершается екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Тема сегодняшнего выпуска – дедовщина в армии. Считаете ли вы, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблем насилия в армии? Этот вопрос мы задаем сегодня слушателям радио «Свобода». Кроме того, в нашем утреннем эфире новости с чемпионата мира по футболу, итоги завершившегося кинофестиваля «Кинотавр», обзор главных событий минувших суток. Программу из Екатеринбурга вела Светлана Толмачева, продюсер Станислав Черков. Доброго вам дня.
Наши мысли о другой России, России, в которой будет подлинная демократия.
Я полагаю, что случившееся не акт отчаяния, а своего рода асимметричный ответ нам в той войне, которую они против нас ведут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Позор для Германии. Необходимость в рамках проведения чемпионата мира по футболу принимать в стране руководителей Ирана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.